гости, сели в опле, же в опле, а век плезир. Господи, просто все от страха все слова поускакали. Они что, по-нашему совсем не понимают?
Они понимают.
Гость в студии.
Совсем немного времени осталось до начала учебного года. Все родители уже предвкушают домашние заботы, подготовка школьной формы, ранний подъем, завтраки, домашние задания и так далее. И, конечно, самое главное при всем этом, чтобы ребенок был здоров. С 26 августа по 1 сентября Минздравом России в нашей стране объявлена неделя продвижения здорового образа жизни среди детей. Отличный повод поговорить о том, как сохранить здоровье школьника. У микрофона Анастасия Лис, и со мной в студии кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого медуниверситета имени Горького, зампредседателя медсовета клуба «Основ здорового образа жизни НИКа» города Донецка Александр Потапов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Анатольевич, сегодняшний школьник и школьник, к примеру, лет 30-40 назад. Кто здоровее?
К сожалению, лет 30-40 назад школьники были здоровее. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что уровень здоровья должен возрастать, это был бы прогресс, а так прогресса нет. Я могу абсолютно однозначно утверждать, что школьники стали слабее, и причем достаточно давно. Знаете, еще в конце 90-х один из коллег с кафедры физвоспитания сказал мне фразу, которую я до сих пор помню. В наше время, когда мы были школьниками, студентами, нормативы не могли сдать единицы, а сейчас их могут сдать единицы, хотя нормативы остались те же. Столько же секунд пробежать, столько же там метров, сантиметров прыгнуть и так далее. Это печально.
А с чем связаны такие изменения? Почему? Вот что повлияло? Могу предположить, дети стали меньше двигаться?
Да, дети стали меньше двигаться. Ну, знаете, мне кажется, достаточно долго в сознание, в менталитет внедрялись определенные понятия. Это пришло с Запада. Ну, тут приходится немножко о политике вспомнить в этой связи. Дело в том, что, понимаете, вот эта вот потребительская психология, она сформировала у детей своеобразный, ну, я его называю диванный менталитет. Угу. Когда ребенок вот сидит или лежит, ничего делать не хочет, а зачем? И так хорошо. Вот телевизор, потом появились компьютеры, телефоны, смартфоны и так далее. Вот во времена моего детства, и люди, вот кто постарше, в 70-е, у кого детство прошло, вспоминают часто ситуация. В школе карантин из-за того, что на улице мороз минус 20. В школе никого, но все во дворе. Все до единого во дворе. В 90-е я обращал внимание, двор пустой. И в выходные, и когда в школе карантин. Вот что печально. Дальше больше. Двигаться стало немодно. И стало такое вот представление доминировать. Модно – это компьютер, информационные технологии и так далее. Да, модно, вопросов нет. Это в ногу со временем. Но, извините меня, движение как основу здоровья никто не отменял. Движение может заменить почти все лекарства, но никакое лекарство не заменит движение. Я очень часто эту цитату Ивана Петровича Павлова привожу. И думаю, с этим вряд ли кто-то будет спорить. Многие люди отдают себе отчет в том, что подвижный ребенок – это обычно здоровый ребенок. Ну и наоборот, здоровый ребенок – подвижный ребенок. Все хотят, чтобы ребенок был здоров. Но постоянно отдергивать ребенка, ограничивать в движениях, не бегай, не прыгай, не резвись и так далее.
Есть вот такие тенденции.
Да, есть такие тенденции. Вот это тоже въелось в менталитет уже теперь родителей, которые были в 90-е детьми. Вот что печально.
А какие заболевания участились у детей в наше время?
Если исходить из того, что дети стали меньше двигаться, то могу сказать, помолодели сердечно-сосудистые заболевания. Угу. Вот, стал проявляться шейно-грудной остеохондроз. В первом классе уже он у детей есть, сам видел. И даже в старшей группе детского сада тоже. Детей заставляют много сидеть, дети много проводят в положении сидя за телефонами, компьютерами и так далее. И вот это вот так называемая подготовка к школе. В школу ребенок должен прийти с навыками письма и чтения. А ребенок дома, давайте будем называть вещи своими именами, сидит неправильно. Почему? Потому что с ребенком кто работает? Родители или бабушки-дедушки. А эти родители и бабушки-дедушки профессионалами в данной сфере не являются, а профессионалами являются учителя младших классов. И знаете, вот когда мы открывали курс здорового образа жизни в школах в 2015 году, мы объездили с нашим руководителем клуба вот все 11 школ, которые были тогда в проекте, и ну, заходили разговоры на другие немножко темы, в том числе и на тему первоклассников. И вот мне приятно было слышать, когда директора говорили, что приходят к нам родители, вот как бы ребенка научить читать, писать, какие-то, может, дополнительные занятия, отвечаем родителям так: ничего не надо, приводите как есть, мы научим сами. Это должен делать профессионал. Профессионал правильно посадит, профессионал правильно разместит тетрадку, правильно поставит ручку в кисти у ребенка, книгу разместит как положено, и таким образом профилактика будет осуществляться. Ну и опять же, движение. Если ребенок двигается мало, конечно же, застойное явление, конечно же, есть вся необходимая база физиологическая, точнее, патофизиологическая, для того, чтобы формировался тот же остеохондроз.
Угу. Александр Анатольевич, давайте с вами определим основные факторы, которые, в принципе, влияют на здоровье ребенка. Вот мы говорили о подвижности, там, спорт, не спорт, осанка, потом питание, сон.
Если говорить о том, что влияет на здоровье, то по данным Всемирной организации здравоохранения, этим данным уже лет 80, наверное, или чуть меньше, вот, первое – это образ жизни. 52-55% или 50-55%. В образе жизни основное питание. Вот. Что касается других компонентов образа жизни, то на первом месте питание, как уже сказал только что, на втором – режим сна и бодрствования, на третьем – режим двигательной активности и только на четвертом – режим труда и отдыха.
Ага,
вот такая последовательность по значимости.
Ну, давайте тогда начнем с первого по значимости пункта, с питания. Какое оно должно быть у школьника? На что обратить внимание родителям?
Питание должно быть разнообразное и, по возможности, горячее. Дело в том, что, ну, знаете, принято детям давать в школу какие-то бутерброды, что-то на перекус. Это не всегда правильно. Система пищеварения ребенка, она еще не готова воспринимать, ну, те же бутерброды с копченой колбасой. У ребенка начинает формироваться что-то вот в виде гастрита, например, со временем. И родители начинают недоумевать, как же ж, вроде бы ребенок регулярно питается. Все мы слышали с детства о том, что нельзя питаться в сухомятку. Но в школе сейчас очень многие дети и давно питаются в сухомятку. Да, сейчас школьное питание, оно налажено, оно поставлено, но нет воды, да, с этим проблема. Но хоть что-то теплое ребенку школьный буфет предложить может. И я рекомендовал бы ориентироваться на вот эти виды организации питания. Что касается питания, то, знаете, вот такое интересное у людей заблуждение. Вот сегодня урок физкультуры. Ребенок потратит много энергии. Надо ему дать что-то более калорийное. Угу. Вот тебе бутерброд с сырокопченой колбасой. Не один, а, скажем, два.
Ага.
Ребенок перед физкультурой эти бутерброды употребляет, несмотря на то, что учитель категорически просит этого не делать. Хотя бы за два урока до физкультуры. Но дети ж не слушают.
Конечно.
Естественно, через 15 минут его скрутило, ему плохо. На следующий день или через какое-то время родители с претензиями к учителю. Замордовал ребенка, супернагрузки. Извините, это не супернагрузки. Это обычная школьная программа, которую все выполняли во все времена на одном уровне. И у всех все было нормально. Просто питаться нужно правильно. Родители не понимают, что ребенку нужно объяснить, что хотя бы надо бы слушать учителя. Да, не все родители знают, как правильно организовать питание, но учитель физкультуры – это в прошлом спортсмен. А спортсмены более-менее ориентируются в вопросах организации питания, ну, хотя бы перед тренировкой. А урок физкультуры 45 минут – это и есть тренировка. Вот могу такое сказать, такой совет дать.
Ну, у меня еще такой вопрос. Вот вы говорите, горячее питание, ориентироваться на буфет. В мои школьные годы буфет открывался где-то в 9-10 утра. Аж в 9-10 утра. Но разве это не позднее время для завтрака?
Ну, тут, знаете, отчасти позднее. Вроде бы как ребенок должен пойти в школу позавтракав. Но давайте вспомним такое выражение «завтрак надо заработать». Имеется в виду не в финансовом смысле, а в физиологическом, функциональном. То есть прежде чем мы что-то получим в плане килокалорий от еды, мы должны какое-то количество килокалорий потратить. Зарядка, путь в школу, первый урок. И если между сном и завтраком пройдет 2 часа, в принципе, это вполне нормально. Если ребенку в школу к 8, давайте считать. В 7:30 он выходит, в 7 он завтракает. Во сколько он должен встать? В 5. Возникает вопрос, зачем? Встал, сделал зарядку, умылся, почистил зубы. Дальше что? Ждать время, чтобы время прошло, когда время завтрака наступит? Но это несерьезно. Поэтому лучше все-таки, наверное, пусть дети завтракают в буфете, какая-то там котлетка или так, сосиска, или что-то
поняла.
Еще.
Ребенка такое. В 6 утра не приучаем вставать, чтобы в 7 завтракать.
Не надо. Понимаете, тут еще есть такой вариант. Ну, с детства некоторые люди предпочитают пораньше лечь спать и пораньше встать.
Да.
Рано проснулся, чувствует себя отлично, бодро, хорошо. Это, ну, так называемый биоритм жаворонковый.
Угу.
Вот. А есть совы, совиный биоритм. Это люди, которые любят поздно просыпаться и поздно ложиться спать. У них работоспособность выше в вечернее время. Вот совам завтракать я бы не рекомендовал, потому что сова обычно завтракает через силу. И я говорю так, хоть это ребенок, хоть это взрослый, утром сова формально, он еще вроде бы, точнее, он уже вроде бы как бодрствует, но реально он еще спит. Все физиологические процессы заторможены. По медицинским рекомендациям, по рекомендациям гигиены питания, завтрак должен составлять 20-30% калорийности от суточной калорийности рациона. Теперь давайте подумаем. Если человек, который вялый, еще не проснулся, получает эти 30% внутрь и не усваивает их, что происходит с этой пищей? При такой температуре, как у нас внутри, она просто гниет. Через 1,5-2 часа, когда начинает выделяться пищеварительная жидкость, усваивается все, в том числе и продукты распада. Ну а потом смотришь, у многих детей к старшим классам лишний вес, у многих взрослых к 30-40 годам лишний вес, а на фоне лишнего веса целый букет проблем. И сердце, и печень, и почки, и суставы, и чего только нет. Так что рекомендую задуматься в этом плане. Знаете, я всегда вот не устаю повторять, надо свои ощущения слушать и стараться им следовать. Давая такие рекомендации, я исхожу из того самого простого, что любой студент-медик вынес из курса физиологии. Все наши ощущения основаны на раздражении рецепторов. Если в крови хватает продуктов обмена веществ, раздражается определенная группа рецепторов, в мозг идут соответствующие сигналы, и мы голода не ощущаем. Если в крови недостаточно, или, как говорят, голодная кровь, другая группа рецепторов, другие сигналы в мозг, мозг дает команды на периферию, и мы начинаем чувствовать голод.
Я поняла. То есть, а если ребенок все-таки ближе к жаворонку, но отказывается завтракать, к примеру, в той же школе, в буфете, это чем-то чревато или так и оставить?
Ну, знаете, лучше все-таки длительных интервалов между приемами пищи не допускать. Завтрак нужен. Хоть легкий, но нужен. Да, есть определенные застойные явления в том же желчном пузыре. Нужно желчь как-то вывести из этого пузыря. Как? Ну, вот что такое классический завтрак? Какая-то каша с маслом, какой-то хлеб с маслом к чаю. Угу. Да? Там вареное или там жареное яйцо. Это вот те продукты, которые способствуют выведению желчи. Пожалуйста, на здоровье.
Ну, по-хорошему, да, но, однако, в тех же буфетах чаще всего продают, кормят сладостями, булочками, соками. Такой перекус разве полезен?
Нет. Вот этого лучше, конечно, избегать. Если в буфете, кроме сладостей, нет более ничего, то, конечно, ребенку лучше из дому давать что-то, скажем так, мясное.
А, даже мясное, то есть не яблоки, а орехи.
Яблоки и орехи тоже подойдут. Орехи – это, ну, понимаете, не все дети орехи с удовольствием едят, не все их любят. Я исхожу вот из чего. У детей далеко не всегда имеется полный зубной ряд. Ага. Молочные зубы выпадают, а постоянные еще не выросли. Поэтому детям с орехами вот так вот обращаться, ну, довольно-таки бывает сложно. И некоторые дети даже твердые колбасы не любят из-за этого. Некоторые дети даже мясо не любят из-за этого. Им проще сосиска или вареная колбаса на прием пищи. Меньше усилий при разжевывании. Тут вот такой парадокс еще надо учитывать.
Хорошо, а какой процент белковой пищи должен быть в рационе?
Ну, я не буду говорить о процентах, я скажу так. Есть такая формула сбалансированности питания. 1-1-4 – белки, жиры, углеводы. Единица массы белка, такая же единица массы жиров и 4 единицы массы углеводов. Ну, грубо говоря, если, допустим, 50 грамм белка, 50 грамм жира, 4 × 5 – 20, 200 грамм углеводов. Вот примерно так должно быть.
Александр Анатольевич, давайте подробнее. Белок содержится у нас в мясе, рыбе, бобовых. Что еще можем
сказать? Яйца. Ага. Очень хороший белок. И яйцо хорошо чем? Соотношение белков жиров 1:1.
Ага.
Вот физиологично. Яйцо что такое? Это своеобразная такая, ну, природная... Ну, консерва, если можно так выразиться. В нем есть все, что необходимо для развития, ну, того же цыпленка, зародыша. Да, это не те яйца, которые, из которых получаются цыплята, но это по пищевой ценности примерно такое же яйцо. Угу. Там практически весь витаминный набор, там довольно богатый минеральный набор. Минеральные вещества, то есть это питательный продукт. Много разговоров идет насчет того, что яичный желток, жир, холестерин и так далее. Да, есть там холестерин, но специалисты знают, что лецитина, который является регулятором холестеринового обмена и антагонистом холестерина, лецитина в 6 раз больше. Поэтому яиц как источника холестерина бояться не надо. Другое дело, что, ну, не надо чересчур много. Ну, как и всего, сильно много тоже не нужно. Ну и довольно-таки хороший источник белка – молочные продукты. От молока жидкого до твердого сыра и творога.
Есть ли молочные продукты, которые стоит уменьшить в рационе или нет?
Я думаю, не надо уменьшать. Ну, как? Скажу так, что, ну, не надо чересчур много.
Угу.
Всего много – это нехорошо. Вот любого продукта, если много – это нехорошо. Вот в чем дело. А молочные... Ну, желательно каждый день, чтобы оно было. Знаете, если говорить о сбалансированности питания, то вот выводы советских ученых, животный компонент должен преобладать.
Угу.
Белков 55% животного происхождения, 45% растительного. Жиров 70-80% животного, 20-30% растительного. И вот эти 70% жиров именно за счет молочки. Люди, кто постарше, помнят советские времена, лозунг «Пейте, дети, молоко, будете здоровы». Вот в чем дело. Молочное, да, это очень хорошая вещь. Опять же, молоко, Иван Петрович Павлов, по-моему, сказал, это пища, изумительная пища, придуманная самой природой. Опять же, молоко предназначено для вскармливания растущего молодого организма, и оно содержит все. Те же витамины, те же минеральные вещества, легко усвояемый белок, самый легко усвояемый кальций, легко усвояемый жир. Вот представьте себе, на 1 миллилитр молока до 2 миллиардов жировых шариков. Это какая высокая дисперсность. Соответственно, удельная поверхность выше и процент усвоения тоже выше. Энергии затрачивает организм меньше. То есть это очень полезный продукт. Молоко и молочные.
Много уже говорилось о вреде сладких газированных напитках. Чем именно они вредны для детей?
С одной стороны, это сахара, которых и так много. Кондитерки мы употребляем довольно много. Я имею в виду печенье, пирожные, конфеты и так далее. И в этой связи хотелось бы сказать о формуле сбалансированности углеводов. 80% полисахариды – это крахмал и все такое, что содержится в крупах, в картофеле, хлебе и так далее, 20% моно- и дисахариды. Это глюкоза, фруктоза, моносахариды. И лактоза и сахароза, дисахариды. Ну, дисахарид – это как бы две одинаковых молекулы. Глюкоза и фруктоза – одна молекула, а дисахариды – две вот похожих молекулы. И вот лактоза – это углевод, содержащийся только в молоке, больше нигде. И если исходить из вот этой формулы сбалансированности, а она обоснована исследованиями советских ученых, в частности, Алексея Алексеевича Покровского, вот если исходить из нее, давайте подумаем. Если брать, опять же, за основу тезисы того же Покровского, что молочка должна доминировать в рационе, сколько должно быть кондитерки, глюкозы, фруктозы у нас на столе каждый день, если процент до 20. Гораздо меньше того, что мы едим. А тут еще и напиток, содержащий сахар, сладкий напиток. И давайте так. Я, например, вот когда был студентом, еще помню, срок хранения ситро 7 дней. Потом оно просто скисало. Сейчас срок хранения аналогичных напитков по полгода, иногда и больше. Там еще и консерванты. То есть это чужеродные для природы организма вещества, которые тоже нужно растворять, которые нужно как-то, ну, утилизировать и выводить. Естественно, что-то в организме откладывается. Как говорят, организм зашлаковывается. Термин неофициальный, но я его очень люблю, он ёмкий. Вот одним словом сказано все. Организм зашлаковывается. Вот это сладкая газировка, пожалуйста. Ну, а если... Тут иногда задают вопрос, а если вместо газировки, сладких газированных напитков, газированная вода? Я отвечаю так. И газированные сладкие напитки, и газированная вода, с точки зрения химии, это угольная кислота, H2CO3. Да, она нестабильна, да, она распадается довольно быстро на воду и углекислый газ, но это кислота. И pH у нее, как у кислоты. А теперь давайте подумаем. Если желудочный сок имеет кислую pH, а тут еще и кислоту дополнительно вводить в желудок в больших количествах, что будет? Гастрит.
Ладно, давайте перейдем к следующему важному фактору для здоровья. Это сон. Наверное, нормы разные в зависимости от возраста. Сколько нужно спать ученику начальной школы?
Ну, детям в возрасте от 7 лет до 10 общая продолжительность сна 10-11 часов. Детям от 11 до 14 лет 9-10 часов. Ну, а в 15-17 лет 8-9 часов. Но скажу так, это в среднем. Ну, для среднестатистического ребенка, так же, как для среднестатистического взрослого от 18 лет и старше 8 часов. Я обычно говорю так студентам. Если вы любите поспать подольше, и вам там 9-10 часов нужно для того, чтобы выспаться, и так было всегда, это не произошло после какого-то события, после какой-то болезни, то это нормально. Это ваша индивидуальная особенность. Если вам хватает 6-7 часов, чтобы выспаться, и тоже так было всегда, вы спали меньше, чем все дети, это тоже ваша индивидуальная особенность. Вот и все. Индивидуальные особенности надо учитывать.
А во сколько нужно ложиться спать?
Если ребенок по биоритму жаворонок, то пораньше. Где-то? Может быть, до 21. Если ребенок по биоритму сова, то ничего страшного, если он ляжет позже. Я считаю так. Но с другой стороны, если завтра в школу на занятия к 8, то надо все-таки лечь. Ну, как говорят, 21 – это детское время. Надо все-таки лечь пораньше, чтобы ребенок выспался, чтобы он не пошел в школу в состоянии, не выспавшись, в состоянии утомления. Утомление будет накапливаться, перейдет в переутомление, и рано или поздно это закончится заболеванием.
А как правильно готовиться ко сну?
Не надо интеллектуально нагружать себя перед сном. Многие думают, что если вот я буду усиленно учить что-то на завтра, то я лучше запомню. Да, может быть, запомнится и лучше, но сон будет менее здоровым. Дело в том, что при умственной работе в коре головного мозга доминируют процессы возбуждения. При физической – процессы торможения. У ребенка, вот физиология такая у него процессы возбуждения преобладают. У взрослого примерно пополам, 50 на 50, возбуждение-торможение. У ребенка преобладает возбуждение. Если на фоне, ну, скажем так, физиологичного преобладания возбуждения еще и добавляется возбуждение от умственной деятельности, конечно же, это будет способствовать появлению такого симптома, как бессонница. Поэтому лучше не надо. Вечером нужно вести себя как-то спокойно. Какая-то спокойная музыка, не тяжелый рок, а что-то, ну, в классическом стиле. Какое-то такое, ну, не сильно напряженное чтиво. Не детективы, не ужасы, не триллеры. Вот, комедии перед сном смотреть я, в общем-то, рекомендую. Дело в том, что, да, они могут будоражить, возбуждать, но они помогают сбросить вот этот эмоциональный накопившийся груз. Это довольно важный момент. Есть такое понятие «вечерний эмоцион». Прогулки в легком и среднем темпе за полчаса примерно до сна, продолжительность, ну, 30-40 минут. Тоже очень полезно. Теплый душ. Не горячий, не прохладный, а именно теплый. То есть вот такие...
В наших реалиях мы запишем, пожалуй, прогулку, мультики.
Да. Ну, я, да, излагаю все.
Да.
Ну, и такой интересный момент, который многие недооценивают. Помещение нужно проветривать, и желательно во время сна. Почему? Дело в том, что когда человек спит, у него кровь перераспределяется. Сосуды головного мозга расширяются, кровь уходит как бы ниже, давление там снижается, циркуляция крови ослабевает. Но, как сказал все время Михаил Васильевич Ломоносов, где что-то прибудет, в другом месте столько же убудет. Вывод. Какие-то сосуды должны расширяться, суживаться. Там они расширяются, а где-то они должны сузиться. Они суживаются в районе лица. А если лицу прохладно, вот вам сужение сосудов, которое провоцирует расширение сосудов мозга. И это способствует, ну, более быстрому засыпанию и более глубокому сну. Педиатры, ну, довольно часто, посещая детей маленьких на дому, если родители жалуются, что ребенок плохо спит, дают такой совет. Ребенка как следует запеленать, оставить открытым только лицо, чтобы он, ну, не простудился, не переохладился. Открыть на ночь форточку, ну, сделать зиму, грубо говоря, в комнате, и ребенок будет отлично спать. То же самое для взрослых. И, кстати, если кто-то из наших радиослушателей практиковал такие вещи, как аутогенная тренировка, то там первая ступень как раз обучение вот быстрому засыпанию. И одно из упражнений – внушение себе прохлады лба. Внушаю себе прохладу лба, кожа лба становится холоднее, сосуды суживаются, и засыпаешь гораздо быстрее.
Так, а теперь стало любопытно, что такое аутогенная тренировка вообще?
Самовнушение.
А,
да, ну, есть определенные формулы, вот, которые, ну, если кому-то интересно, в принципе, сейчас можно в интернете найти различные схемы. То есть человек дает себе, ну, не команды, а дает себе рекомендации. Тут основная ошибка. Люди привыкли в течение дня что-то преодолевать. А вот здесь преодолевать не надо. Не надо себя заставлять. Надо себя уговаривать. Это полюс покоя. Понимаете?
Звучит
это
интересно.
Тоже очень важный момент. Это очень важный момент.
Хорошо.
Это полюс покоя.
Вот вы говорите спать с открытым окном. Но я так понимаю, ну, форточкой. На проветривание, форточкой, да. Но я так понимаю, зимой все-таки эффективнее, чтобы не заболеть, проветрить перед сном и все-таки закрыть. То бывают зимы холодные.
Ну, конечно, если ветер дует с той стороны, где окно с открытой форточкой, тут уже каждый сам делает для себя какой-то выбор. Многое зависит от эффективности работы системы отопления. Ну, у меня, например, вот в квартире отопление нормально работает, и я всю зиму сплю с открытой форточкой нормально, отлично.
Хорошо. Вот. Еще один аспект, который хочется обсудить, это физическая активность. Сколько часов активного движения должно быть у ребенка в сутки?
Ну, скажем так, чем больше, тем лучше по нашим реалиям. Если говорить о пребывании на воздухе, на открытом воздухе, то в возрасте 7-10 лет – это 3,5 часа. 11-14 лет – 2,5-3. 15-17 лет – 2-2,5. Это суммарное время. Естественно, не так, что вот 2-2,5 часа только на воздухе. Нет. Должны быть какие-то перерывы в процессе деятельности. Многие мне возразят, дескать, нагрузка большая, домашние задания объемные, ребенку надо учиться, все правильно. но по возможности. Это вот те эталоны, к которым я бы рекомендовал стремиться. Еще раз подчеркну, я отдаю себе отчет в том, что школьная нагрузка очень велика, и не у всех получается эти цифры соблюдать. Поэтому я сразу ответил так, обтекаемо. Чем больше, тем лучше, в пределах возможности.
Ну и опять-таки, я так понимаю, школа, все равно уроки все сидят, хотя бы на перерывах какая-то активность, пусть не на улице.
На перерывах активность нужна. Понимаете, тут проблема вот какая. Учителя на перерывах детей одергивают. Не бегай и так далее. Учителей тоже понять можно. Если кто-то получит травму, спрос с учителя.
Конечно.
Но, с другой стороны, детям нужно вот сбросить то эмоциональное напряжение, которое накопилось на уроке. Поэтому дети в перерыв носятся по коридорам.
Александр Анатольевич, современных детей трудно представить без гаджета. Они, скукожившись, сидят и играют. Конечно, это влияет на осанку. Как ее исправить? Корректор покупать? Или что?
Ну, знаете, я категорически противник каких-то дополнительных приспособлений. Это, ну как вам сказать, это начинает работать вместо человека. А человек должен работать сам. За ребенком просто нужно следить и не давать ему играть много. Надо ограничивать это время. Если ребенок играет, то, скажу так, в игре человек мотивирован, время проходит незаметно. И взрослые тоже иногда сел поиграть на 5-7 минут, спохватился через 2-3 часа, уже устал и ничего не сделано. Но уже устал. Почему устал? В игре воздействуют те же факторы трудового процесса и те же факторы производственной среды, что и при работе. Но в игре время проходит незаметно, вот в чем дело. В игре более резкие движения, человек, ну, глубже погружается в этот процесс, вот в чем дело. Поэтому детям нужно эти вещи ограничивать, тут многое зависит от взрослых.
Учить ставить таймер хотя бы.
Да, а надо наблюдать за ребенком.
В день можно играть?
Знаете, если говорить о каких-то цифрах, то вспоминаю нормативы еще из 90-х или конца 80-х, точнее не скажу. На уроках информатики в школе для старшеклассников, 9-10 классы, работа за компьютером должна занимать не более 15 минут или за один раз. В неделю 25 минут максимум.
Ого!
Да. Естественно,
сложно. В наше время сложно.
Да, сложно. Естественно, никто этого придерживаться не будет, потому что, ну, есть полнометражные мультфильмы, которые продолжаются полтора часа. Если ребенок смотрит на компьютере или ноутбуке через интернет этот мультфильм, естественно, он прерываться не будет. Тут, опять же, многое зависит от взрослых. Посмотрел мультфильм, все. Отойди от компьютера, отвлекись, посмотри в окно, желательно на горизонт, разгрузи глаза, выйди в другую комнату, смени обстановку, подвигайся. Там, ну, какие-то, может быть, упражнения поделай или какие-то подвижные игры нужно ребенку предложить. То есть я рекомендовал бы делать вот так.
Вот вы говорили еще, что для поддержания здоровья нужно чередовать учебу и отдых. Какие активности, развлечения вы посоветуете современным детям, чтобы они отдохнули и вреда не получили?
Что касается активного отдыха, то скажу так, любые. Кому что по душе. Кто-то любит в футбол играть, кто-то в волейбол, кто-то в бадминтон, кто-то просто ходить. Вот кому-то поотжиматься, поприседать, кому что интересно.
Надо найти это.
Да. А тут важно другое. Понимаете, вот есть такое выражение, которое довольно много повторяли взрослые в адрес детей. «Кончил дело, гуляй смело». Намек на то, что пришел из школы, пообедал, сделай уроки, а потом отдыхай. Вот это ошибка. Ребенок пришел из школы, процессы утомления у него накопились. Если он сядет за уроки, процессы утомления будут продолжать накапливаться и перейдут в переутомление. Давайте вернемся к тезису о преобладании возбуждения у детей в коре, и давайте вспомним о том, что умственный труд способствует доминированию возбуждения. Ребенок, да, он сделает, но он пойдет на улицу в состоянии перевозбуждения эмоционального. На улице даст выход накопившейся энергии, еще больше перевозбуждения, что потом? Бессонница. Ребенка просто спать не уложишь. Многие родители недоумевают, как, почему ребенка не уложишь спать, вроде бы набегался. Да вот почему. Возбуждение доминирует. Что рекомендуется? Школа закончилась, перерыв. Примерно час.
Ага.
Это помимо обеда. Давайте вспомним. Вот кто ходил в группы продленного дня, довольно, ну, практически все учителя, кто вел группы продленного дня, последний урок закончился, все собрались в столовую. Угу. Из столовой
гулять.
Первоклашки спать, а потом гулять, а второй класс, ну, третий, теперь четвертый, на прогулку. Час где-то погуляли, если на улице непогода, чем-то они позанимались в школе, чем угодно, но только не уроками. И только после этого, когда у ребенка, ну, сбилась рабочая доминанта, когда мозг переключился, когда он стал функционально готов воспринимать информацию, пожалуйста, домашнее задание.
Понятно, хорошо. Спасибо, Александр Анатольевич. Благодарю вас, мы узнали много интересного. Дорогие друзья, прислушайтесь к советам. У нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого медицинского университета имени Горького, заместитель председателя медсовета клуба «Основ здорового образа жизни НИКа» города Донецка Александр Потапов. В завершении встречи можете передать ваши пожелания нашим радиослушателям.
Хотелось бы детям пожелать спокойной и не сильно напряженной учебы, а родителям спокойного, не сильно напряженного общения с детьми во время учебы. Ну и, как обычно, такое традиционное от меня пожелание богатырского здоровья и активного долголетия всем.
Наша программа «Гость в студии» подходит к концу. Для тех, кто не успел послушать программу полностью в прямом эфире, будет опубликована запись в нашей странице во ВКонтакте «Столица Донбасс» и одноименном телеграм-канале. А под постами вы можете написать, какая тема интересует вас. Возможно, именно ей мы посвятим наш следующий эфир. До встречи на волне 100.0.
«Гость в студии».
Актуальное
интервью.